Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость, настоятель храма в честь Табынской иконы Божьей Матери в поселке Херсон-Оренбуржье, протоиерей Сергий Баранов. Добрый вечер, батюшка.
Добрый вечер.
Недавно вышли две ваши новые книжки. Одна называется «Он есть», вторая называется «Замри и слушай». Что удивительно, это не первые книги, которые под вашим авторством появляются, но мне кажется, что вот эти две, они рассчитаны как бы на вырост. То есть они затрагивают уже такие вопросы, которые возникают у человека не на первых шагах вхождения в церковную жизнь, а когда у него начинает появляться какой-то собственный опыт, иногда достаточно неудачный и плачевный. И когда ему хочется услышать ответ на вопросы, редко возникающие у новоначального. Темы очень сложные затронуты. Ну, скажем, на тему памяти смертной вообще очень мало кто говорит. Это такая тема, во-первых, очень болезненная, очень интимная. О покаянии говорят много, но каждый священник говорит, исходя из собственного опыта покаяния, мне так кажется. И поскольку опыт у каждого разный, поэтому, когда собирается такая мозаика высказываний, это может поспособствовать человеку выбрать то, что ближе непосредственно ему. Вот почему вы выбираете такие уже достаточно сложные темы? На ваш взгляд, аудитория подросла?
Я, знаете, вот сейчас буквально, вот это просто экспромт, я вспомнил в книге Сафрония Сахарова «Видеть Бога, как Он есть». Старец Сафроний вспоминает случай, когда на Афоне в беседе с одним афонитом, который был старше его и по возрасту, и по монашеству, и опытности. И старец Сафроний, тогда еще молодой иеродиакон, вдруг затронул какую-то высокую тему. И пожилой афонит сделал ему такое с любовью замечание: «Отец Сафроний, давайте будем говорить на то, что нашего уровня, и не будем лезть туда, куда мы еще не доросли». И тогда, будучи еще молодым иеродиаконом, старец Сафроний все-таки дерзновенно позволил себе не спорить, а высказать свое мнение. Он говорит: «Отче, знаете, в каком плане я позволяю себе говорить о высоком, не боясь высокоумия и тщеславия? Во-первых, когда ты имеешь перед собой очень высокую цель и очень высокую идею духовную, это в контрасте с ней ты всегда будешь чувствовать, сколько бы ты ни прошел духовного пути, в контрасте с этой величиной ты всегда будешь в смирении, потому что эта величина недостижима в полной мере. Да, мы в некоторой мере приближаемся, но это шажочек, еще шажочек, или, может быть, даже мы ползем, или, может быть, просто лежим и смотрим в ту сторону, а там впереди безбрежный океан. Во-первых, я в этом плане безопасен от гордости и тщеславия, а во-вторых, когда ты постоянно имеешь себе перед собой очень высокую цель, тебе это стимулирует к действию, ты не можешь в какой-то момент остановиться в самоудовлетворении, что ты уже что-то прошел, чего-то достиг, и можно остановиться и отдышаться. Это будет стимулом к постоянному движению. Конкретно вот книга «Он есть», знаете, она родилась так необычно. Для меня очень приятно и удивительно, что меня слушает не только наша российская паства. Мне стали писать из Европы, с Америки. И оказывается, американская зарубежная церковь, прихожане тоже смотрят, слушают, читают. Мои книги доходят до туда. И в прошлый год я дал интервью для зарубежной церкви православной в Америке. И интервью как-то зародило интерес в мою сторону. И они обратились ко мне в такой ситуации. Знаете, у них сейчас в Америке вдруг протестанты заинтересовались православием. Я не знаю, ну, не буду гадать, с чем это связано, чтобы не погрешить. Я просто говорю как факт, который я получил оттуда. Стали переходить в православие или еще, может быть, кто-то не переходить, но стали интересоваться православием, потому что православие в связи со своим, ну, относительным консерватизмом сохраняет святоотеческую традицию. А западные протестантские церкви, их коснулся дух либерализма, свободы, и они стали мыслить очень... В некоторых случаях, опять же, прошу прощения за такое выражение, я у них прошу прощения, может быть, стали мыслить легкомысленно в духовном пространстве. Меня царапает даже их отношение с Богом, когда... Они вдруг потеряли благоговение и общаются с Богом как просто как с товарищем. Иисус, Иисус. Для нас, православных, Бог — это не товарищ, не сосед по партии, не товарищ, а это настолько большая величина, которая заставляет нас все время перед ним стоять на цыпочках и говорить в полголоса. Но я так часто говорю. И поэтому... Вот на этот запрос протестантских церквей американская церковь обратилась ко мне, чтобы я попробовал написать, во-первых, небольшой объем, потому что сейчас современный человек большой объем не всегда осиливает. Но в то же время, чтобы в этом небольшом объеме был не духовный примитив, а чтобы я попытался как-то компилировать вот в этот небольшой объем, ну, святоотеческую традицию, красоту, глубину ее, высоту. И у меня, когда я стал задумываться над этой книгой, у меня сразу возникла такая параллель. Знаете, когда старец Сафроний Сахаров вернулся со святой горы Афон в Европу вынужденно, и во Франции это было время хиппи как раз, это начало второй половины 20 века, когда молодежь тоже очень пылко искала истины. И к нему тогда обратились тоже, чтобы он написал что-то также небольшого объема, но глубоко. Но старец Сафроний, он и мыслил всегда глубоко, и слог у него сложный. И возникала опасность, а насколько... Это будет востребовано, насколько это будет удобоваримо для человека и для молодого человека. Но старец Сафроний не пошел, вот, знаете, это по пути вот конъюнктурному в угоду, чтобы по пути упрощения, примитива. А он писал так, как мыслил, так, как он жил. И слог его остался тем, которым он говорил всегда о духовных вещах. И он тогда написал книгу «Аз есмь». Она тоже небольшого объема, и она была очень востребована, она разошлась большим тиражом, ее перевели на другие языки, и она принесла большую пользу. Я, работая над своей книгой, может быть, даже не работая, знаете, она как-то родилась экспромтом, это не богословский труд. Это вот то, что вылилось через край моего сердца, моего духовного опыта. Можно сказать, в одной книге у меня есть такая строчка в самом начале. «Господи, не спеши, я записываю». Может быть, книга так и родилась. И по аналогии с Сафронием Сахаровым я не стал повторять «Аз есть», мы назвал ее «Он есть». Я его очень люблю, старца Сафрония. Нахожу с ним столько параллелей, столько общего. У меня даже знакомство с ним было, может быть, второе знакомство в духовной жизни, очень удивительное. Я в начале воцерковления, в конце 80-х, прочитал «Старец Силуан». Тогда, наверное, все ее прочитали. Она была как-то из ряда вон даже в православной литературе. Она была какая-то уникальная, какое-то что-то новое, дыхание духовное. И потом у меня появились книги старца Сафрония, я с ней их, можно так даже, наверное, точнее сказать, почитывал, не глубоко погружался, потому что почему старца Сафрония сложно читать? Во-первых, он говорит о вещах, которые ты не прожил, и они тебе могут быть непонятны. Во-вторых, конечно, его язык, который он употребляет, очень много научных терминов, это тоже создает сложность. А может быть, с другой стороны, эта сложность как раз и стимулирует человека в продвижении в сторону неинтеллектуального чтения. Старец Сафрония читается через молитву, духом. И второе мое знакомство со старцем Сафронием Сахаром было, когда уже через много лет священства я служил всеношное бдение на преподобного Силуана Афонского и взял с собой в алтарь книгу «Видеть Бога, как Он есть» Сафрония Сахарова. И на кафизмах я присел, открыл эту книгу, и эту книгу я, говорю еще раз, почитывал, а тут вдруг я ее открываю, и она просто полилась в мое сердце, как живой ручеек, как ручеек живой воды. Она полилась не в мой мозг, она полилась именно в сердце. Я в этот момент читал ее не интеллектом, я ее читал духом. И вот в таком духовном восторге, благодарности к старцу, я прям взял ручку и на первой странице написал: «Отче Сафроний, я тебя люблю». И удивительное событие. После того, когда я написал эту фразу, признание ему в любви, через неделю мне звонит один знакомый, мой близкий человек православный, говорит: «Отец Сергий, а ты не хотел бы побывать в Англии, в Эссексе?» Ровно через неделю. Я никогда не думал, что я поеду в Англию, в монастырь старца Сафрония, буду молиться у его гроба. Я войду в жизнь его духовной общины, в которой он оставил свой дух, свое сердце. Я признаюсь ему в любви, и через неделю он мне так отвечает, такой взаимностью. И мы едем в Англию, в Эссекс. Потом через год повторяем поездку. Побывали. Эта книга, она вышла в Америке на английском уже. Ее перевели, и 8 тысяч экземпляров уже разошлись, они сейчас ее допечатывают немножко еще. А теперь вот она вышла у нас на родине, на русском.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Настоятель храма в честь Табынской иконы Божьей Матери в селе Херсон Баренбуржье протоиерей Сергий Баранов проводит с нами сегодня этот светлый вечер. Мы говорим о двух новых книгах отца Сергия «Замри и слушай» и «Он есть». Почему вам кажется таким востребованным именно книжный формат для проповеди? Сейчас очень много говорится о том, что современная аудитория плохо воспринимает книжные изложения, что ей нужен адаптированный вариант, что вот либо подкасты, либо что-то такое, что оживляет ее восприятие. Вы же выпускаете книги, то есть заведомо предполагаю, что человек будет делать усилия для того, чтобы ознакомиться с тем, что вы хотите ему сказать.
Ну, я в своей проповеди, в своем миссионерстве очень широко тружусь. Это не только книжный формат, далеко не только книжный формат. Это пространство интернета мы заполняем очень много. Я снимаю кино православное. Я пишу для православного молодежного театра. И как священник, конечно, я даю им материал не развлекательный, а пищу такую для размышления и философскую, и богословскую. И слава Богу за эти годы общения с молодежным театром. Они ни разу не поставили что-то примитивно пошлое. У них они стали не обязательно религиозный формат выбирать, но у них материал всегда очень серьезный, глубокий. Я понимаю, что передо мной очень разная аудитория, и возрастная, и интеллектуальная, и по духовному уровню, и каждому свойственно усвоение своей особой пищи, и поэтому я тружусь, стараюсь не замыкаться в каком-то одном направлении. Оказывается, книги тоже читают, и они расходятся, и смотрят, и слушают, и не напрямую проповедь, а форма искусства, формат искусства некоторым облегчает восприятие материала смыслового. Поэтому я тружусь во всех направлениях.
А какая-то обратная связь? Вот вам доводилось видеть людей, которые начинали с того, что им в руки попадала какая-то ваша книга, или они начинали смотреть ваши подкасты, а потом в результате приезжали к вам на Богомолье, и хотелось им прикоснуться уже к вашему духовному руководству?
Ой, это, знаете, это очень-очень большой отклик. Ну, во-первых, в формате интернета всегда мы имеем отклик в комментариях. Мы получаем комментарии, мы получаем письма. Мне очень приятно было, когда в Москве на Новом Арбате, самый большой кинотеатр Москвы, «Октябрь», мы показываем один из моих последних фильмов, полный зал, билеты потом, билеты кончились, а нас просят еще билетов, но это тоже показательно. И после фильма я всегда немножко общаюсь со зрителем, то есть это фильм после фильма. А потом я имею такую традицию, людям это дорого, приятно, я каждого обнимаю, целую. 1500 человек в Питере, в большом концертном зале, это 3000 человек. И в последний раз ко мне подошла женщина и говорит: «А вы меня помните, я когда-то очень плакала, печалилась за своего сына, что он с детства ходил в храм, а в переходный возраст отчасти церковь его оттолкнула какими-то своими нюансами, отчасти юношеское безумие». Ну, в общем, молодой человек, который вырос в церкви, отошел совсем и снял крестик. И она говорит: «Вы помните меня?» Я говорю: «Да, да, я вас помню». Она отходит, и, знаете, через несколько человек подходит молодой парень, обнимает меня и на ухо мне говорит: «Спасибо вам, вы сегодня вернули меня к Богу». Возвращается эта женщина, говорит: «Это мой сын». Знаете, как приятно бывает видеть результат своего труда, когда ты трудился не впустую, а когда ты вот держишь в руках плод, плод, который потребовал от тебя больших усилий, времени, сердца твоего. И для меня очень драгоценно, что на этих мероприятиях очень много приходит молодежи, и все они, вот знаете, через одного, молодежь, девчата молодые, парни, они обнимают и на ухо мне говорят: «Спасибо вам, это дорогого стоит, когда ты понимаешь, что вот ты пахал, сеял, ухаживал, поливал, и вдруг ты получил плод. А ведь это, ведь этот плод — это души. Я сам отец шестерых детей, и для меня драгоценно, когда молодежь возвращается в церковь. Бывает так, что девчонка у меня вдруг на груди заплакала, я спрашиваю, что-то случилось? Нет, нет, мне просто очень хорошо. И книги читают, проповеди слушают, на фильмы приходят, на мероприятия. Все это работает. Я как миссионер, ну, так случилось как-то по духу, наверное, миссионер, по промыслу Божию, по складу характера. Я как миссионер, я всегда говорю, что миссионер не имеет права говорить только церковно-славянским языком. Он должен говорить шире. Его аудитория должна быть шире. Николай Японский, наверное, говорил и по-японски.
Да, но для того, чтобы воспринималась проповедь, наверное, мало просто хорошего знания святоотеческой литературы. Нужен собственный опыт, а собственный опыт нужно приобретать. Это время и труд. Вот, с одной стороны, колоссальная нагрузка у миссионеров всегда в общении в самых разных форматах, а с другой стороны, нужно же где-то пополнять свой внутренний багаж. Иначе слово перестанет, наверное, так действовать на людей.
Слово станет большой неправдой, если оно сказано не в духе. Как пополнять багаж? Мой день занят большим количеством дел разноплановых. Я могу... Знаете, у меня есть даже такой иронический сюжет, как однажды мне звонит игумень одного монастыря, говорит: «Отец Сергей, вы сейчас можете говорить?» Я говорю: «Простите, пожалуйста, я сейчас выхожу на сцену как солист хора ветеранов». На том конце прозвучала такая пауза, и потом она говорит: «Господи, какой же вы многогранный!» Мне когда говорят, такой спектр интересов и ваших дел, как это возможно? Я говорю: мне просто интересно жить. И Господь ничего не запрещает, если все делается с Ним, во имя Него, в Духе. И целый день у меня занят множеством разных послушаний. И я понимаю, что я вхожу в риск эмоционального выгорания. Это большой, большой риск для священника. Поэтому у меня каждый день заканчивается ночной литургией, на которой я оживаю, как птица Феникс. И с утра после ночной литургии я могу на часок побольше поспать, встаю и двигаюсь дальше. Стараюсь по мере возможности каждую ночь служить литургию, если я не в поездке, если я у себя в скиту. У нас каждую ночь совершается литургия. В воскресенье только ради прихожан мы служим утром. Ну и в воскресенье я, само собой, служу уже в городском храме, потому что я еще в городе настоятель и в другом городе настоятель. Поэтому в воскресенье я уже служу не с сестрами в своем скитском храме, а в городском, где много прихожан, где еще у меня попечение православной гимназии, и детки на службе стоят. Литургия — это такая духовная реанимация, в которой я оживаю, восстанавливаюсь.
Хочется вернуться к содержанию ваших книг. Мне, как человеку уже в достаточно преклонном возрасте, очень интересно.
Ну, вы хорошо выглядите.
Слава Богу, что зрители у нас тут отсутствуют в студии. Естественно, интерес к теме памяти смертной, он с возрастом повышается. В силу того, что этот вот рубеж приближается, ты не больно думаешь о нем гораздо больше, чем там лет 25 назад. Но если мы посмотрим на содержание большинства проповедей, которые сейчас можно увидеть и в интернете, и услышать на разных платформах, эта тема, она очень редко затрагивается. Кроме того, остается она такой табуированной, что ли, темой в светской информационной среде. Это вроде как такой предмет умолчания. Но если этот камень вынуть, то рискует, мне кажется, рухнуть вся стена. Вот как вам кажется, что может сделать эту тему, ну, как сказать, необходимой для православных христиан, чтобы они думали об этом, чтобы им хотелось в этом разобраться? Страшно же?
Жить вообще страшно, от этого умирают.
Да, вообще-то, правда ваша.
Знаете, ну, во-первых, без темы смерти никогда не будет темы смысла жизни. Потому что окончательный ответ на смысл жизни без точки смерти не может быть. Что бы ни было твоим смыслом, все смыслы разбиваются о точке смерти, обессмысливаются, обесцениваются. Если что-то не идет со мной туда, за точку смерти. Я 2 года назад похоронил сына, и мы с ним, слава Богу, он был мой оператор, был вместе со мной очень много в моем духе, в моих мыслях, в моих работах. И он повторил в своем последнем фильме мою фразу, что за точкой смерти есть пространство, и мы должны пройти эту точку и выйти с той стороны. Буквально за месяц до смерти он пишет этот сценарий, умирает, как он говорил, я не обижаюсь на Бога, умирает молодым человеком, молодым, но очень глубоким. Если мы живем только до точки смерти, все земные смыслы обессмысливаются. Об этом говорит премудрый Соломон в книге «Экклезиаст». И это суета, и это суета. В том числе, он говорит, и добродетель суета.
Настоятель храма в честь Табынской иконы Божьей Матери в селе Херсон в Оренбуржье протоиерей Сергий Баранов проводит с нами сегодня этот светлый вечер в студии Марины Борисова. Мы ненадолго прервемся и вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость – настоятель храма в честь Табынской иконы Божьей Матери в селе Херсон в Оренбуржье, протоиерей Сергий Баранов. Мы говорим о его новых книгах «Замри и слушай» и «Он есть». Продолжая разговор о памяти смертной, я думаю, что у многих наших радиослушателей есть опыт ухода близких людей – стоять рядом нам доводилось, но очень часто это вызывает желание сразу же отбежать в сторону. Вот проводили, и нужно быстро-быстро заняться чем-то другим, чтобы мысли эти от себя отодвинуть. Это ошибка или это защитная реакция? Как быть, когда человек непосредственно в своей жизни сталкивается со смертью, и к чему должен прикоснуться христианин, участвуя в этом? Вот иногда приходится держать за руку близкого человека, который уходит. И что дальше человек должен искать в себе для себя в этом опыте?
Ну, вы знаете, всегда сатана всегда старается в чрезмерность нас перевести или в чрезмерное равнодушие, якобы чтобы не ранить самого себя психологически, поэтому ты лучше не думай, не говори, уйди в сторону, а еще лучше отбеги на расстояние. Это одна крайность, другая крайность, как чрезмерная печаль может довести до депрессии и за точку невозврата вести уже в отчаяние. Хорошее состояние – это вот как раз среднее, но человеку, тем более в состоянии большого психологического кризиса, очень тяжело осмысливать эти границы. Хорошо, когда он имеет духовный опыт, опыт жизни в духе, дух начинает действовать через интуицию его. Он интуитивно понимает, как он должен действовать, сколько, в какой мере, в какую сторону. Тут даже физиологически Господь так мудро человека создал. Есть точка боли, за которой человек теряет сознание в болевом шоке. Потому что если он не потеряет сознание, у него может случиться разрыв сердца. Я, как священник, часто отпевающий людей, присутствующие в этой глубочайшей точке скорби, трагедии, свидетельствую о том, что Господь еще даже психосоматически притупляет наше сознание, опять же, чтобы не было разрыва сердца или просто человек не сошел с ума от величайшей. Я однажды отпевал младенца 4-летнего, которого зверски убил маньяк. Это было самое страшное отпевание в моей священнической жизни. И когда я заходил в комнату, мне сказали, вы должны утешить родителей. Да я туда заходить не мог, потому что я не знал, что я буду сейчас им говорить. Но меня спасло то, что они в состоянии глубочайшей боли, их сознание притупилось, они были как два пьяных человека. Они плохо понимали действительность, и это был промысел Божий о том, чтобы сердце их не разорвалось, и они не сошли с ума. Поэтому и Господь действует вот помимо наших каких-то усилий. Если мы живем Богом, но если мы живем в Духе, то и вот духовная интуиция нам подсказывает какую-то хорошую серединку. Сейчас человек потерял смысл жизни его стал в самой жизни. А относительно вечности – это, опять же, такая глупость. Если прочертить вечность в виде линии бесконечной, наша жизнь – маленькая точка. И чё, какая ей цена, когда это всего лишь маленькая точка? Хоть 100 лет, хоть 120, хоть 900, как Ной. Но относительно вечности это все равно маленькая точка. А современный человек живет такими стереотипами, как будто это не маленькая точка, а никогда не скончаемое пространство. Это величайшая глупость. Человек потерял ощущение времени, трагедию времени, опасность времени. Мы рождаем ребеночка, держим его на руках, вот только с роддома. И уже начинаем слушать, как он дышит, как бьется его сердце. Он закашлял, у нас уже тревога. Почему? А мы понимаем, что он родился и начал медленно умирать. Сколько он? Ну, пусть он 100 лет будет умирать, но этот процесс в нем уже начался. Этот процесс начался с момента его рождения, и началось его умирание. И не предполагать, не отдавать себе отчет в этом, мне кажется, это... Вот, кстати, по-моему, оклеветали страусов, что они голову в песок зарывают. Они так не делают, но вот этот вот стереотип зарыть голову в песок, такая аллегория, это вот, наверное, с нами происходит. Я иногда даже представляю себе, что на минном поле, где рвутся снаряды, просто летит все в разные стороны, приходят люди, расстилают белую кружевную скатерть, корзиночку, достают шампанское, протирают бокалы, а тут гремит все, тут на этот скатерть кровь летит, грязь, а они все это стряхивают и дальше продолжают свой пикник. У нас каждый день вокруг мы слышим, что кто-то умирает, наши больницы переполнены, наши аптеки работают усиленнее и усиленнее. Сколько человечества не продвигается вот в продлении человеческой жизни, а никто не победил смерть и никогда не победит. Даже Христос не стал побеждать смерть окончательно, Он показал нам, как побеждается смерть, прохождением сквозь нее и выходом с другой стороны. Там, оказывается, смерть — это всего лишь точка, за которой есть большое пространство. И поэтому память смертная, все всегда христиане жили ее естественно и, может быть, умирали по-другому. А почему было православное геройство в наших мучениках? Отношение к смерти было другое. Смерть — это всего лишь переход. Да, страшно, да, больно, но по-другому осмысливается. Слава Богу, что Господь дал мне право говорить на эти темы, потому что я их хоронил и сам оперировался в онкологии 2 раза и присутствовал в детские дома и бездомные тюрьмы, и во все социальные темы был погружен. И вошел в традицию Афона с его непрестанной памятью смерти, где это все естественно. В нашем русском Пантелеимоновом монастыре, в костнице, где черепа отцов стоят на полках, как книги, подписанные, и на костнице слева от двери висит такой большой стенд стихотворения, которое написал до революции иеромонах, живший на Афоне, которое посвящено, ну, примерно такой лейтмотив этого стихотворения. «Вот, отцы, я стою перед вашими костями, смотрю на них и думаю, все ваши земные распри, какие-то споры, смыслы закончились, лежите себе спокойно. Я стою, смотрю на них и думаю, что скоро мне придется вас раздвинуть, и также мой череп ляжет между вами». И в один момент, в одно посещение Афона, я читаю это стихотворение, вдруг Афон с Афониту спрашиваю: «Слушай, а где голова отца?» И он так очень просто с полочки берет. И я смотрю то на это стихотворение, то на его голову. Все просто, все естественно и закономерно. Да, смерть перестает быть ужасом, а наполняется каким-то очень большим метафизическим смыслом. У меня есть фильм «Три дня войны», где я в один момент сюжет отпеваю в морге на Донбассе о наших убитых солдат, и я говорю так, что они вышли из формата физики, но от них звучит какая-то метафизика очень определенно, четко.
У вас в книге есть еще удивительная мысль о том, что тревожит, начиная с самых первых шагов в церкви, и чем дальше, тем больше, мне кажется. Это отношение наше к соблюдению заповедей. Почему мне так как-то запало это рассуждение о том, что стремление досконально исполнить все заповеди чревато большими печальными последствиями, что когда ты намереваешься с помощью соблюдения заповедей войти в Царство Небесное, тут как раз может оказаться даже не ноль, а минус. Вот мне кажется, об этом мало кто размышляет. В особенности о минусовом результате.
Ну, слава Богу, что Бог мне дал это не размышлять, а жить через печальные и трагические моменты моей собственной личной духовной жизни. Во-первых, тут две опасности. Исполнить заповеди в полной мере человеком невозможно, как когда-то с жаром воскликнул апостол, поняв, насколько это сложно, и апостол воскликнул, да кто же может это понести? И Господь ему говорит, человеком это невозможно, Богу возможно все. Если человек вдруг настраивается пылко, жарко, искренне исполнить заповеди, и у него не получается, это может быть его такой срывом, трагедией, отчаянием. С другой стороны, если, не дай Бог, у него что-то получается, смотрите, какой я несуразицу говорю, если, не дай Бог, у него что-то очень хорошо получается у самого по себе, это его труд, это его воля, это его стабильность, это его искренность, тут всегда присутствует тщеславие. А тщеславие просто несовместимо с Духом Святым. Оно, тщеславие просто выгоняет Бога. Если «я» пишется с большой буквы. С большой буквы пишется только Бог. «Я» пишется с маленькой. Тут вот может быть такая духовная трагедия. Поэтому, слава Богу, да, заповеди нам даны не для того, чтобы исполнить их в полной мере, а чтобы, как там я такую пишу фразу, провалив этот экзамен, познать самого себя как несостоятельного вне Бога, если Бог меня не вдохновит, если Бог меня не поддержит, наконец-то человек приходит к смыслу Евангелия, к основному смыслу Евангелия, вне Бога спасение невозможно. Каким бы ты нравственным человеком ни был, волевым, сильным, талантливым, вне Бога спасение невозможно. Тщеславие, возможно, гордыня, да, но все равно человек — ограниченное существо. Только Бог безграничен, как совершенство. И хочешь ты войти, ну, относительно в совершенство, хватайся за Бога. И есть в православии, видите, есть такой принцип очень смыслово глубокий. Если в Ветхом Завете Бог был объектом перед, Авраам ходил пред Богом, Исаак, Яков ходили пред Богом, это объект перед тобой. Дальше или ближе, дистанция не имеет значения, все равно это объект перед. В христианстве происходит все кардинально изменяется. Бог из объекта перед становится объектом внутри тебя, буквально частью тебя. Главный смысл христианства — это обожение. Как апостол Павел говорит, уже не я живу, но живет во мне Христос. Это не я свят. Свят — Дух Святой, который меня наполняет.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Настоятель храма в честь Табынской иконы Божьей Матери в селе Херсон в Оренбурге протоиерей Сергий Баранов проводит с нами сегодня этот светлый вечер. Мы говорим о двух его новых книгах «Замри и слушай» и «Он есть». Батюшка, вы очень интересно пишете о молитве и о месте Бога в этой молитве. Мы ведь очень склонны увлекаться таким количественным набором. Вот прочитать 40 акафистов. И ожидается, что это даст некий кумулятивный эффект, а когда никакого эффекта не получается, человек начинает внутренне роптать. Ну как же так? То же самое относится и к каким-то нашим правилам, и к множеству попыток прикоснуться к молитве. И очень часто это приводит к разочарованию, вместо того, чтобы каким-то образом укрепить. Где основная ошибка большинства из нас?
Ну, молитва, конечно, тоже имеет разные степени совершенствования. Начинается с малого, конечно, с детского сада совсем, где мы просто что-то лепечем вовне. Но должно кончаться, знаете, совершенная молитва. Опять же, совершенство – это прерогатива Бога. Совершенство человеку невозможно, Но все-таки мы должны стремиться к совершенству. Совершенная молитва — это когда внутри тебя молится Бог, и Он становится частью тебя. Может быть, я сейчас какие-то сложные вещи говорю, но это самая-самая высокая молитва, самая чистая от твоего эго, от твоего несовершенства. Потому что, как в начале передачи я сказал, мы должны иметь перед собой очень высокую цель, чтобы как направление, куда мы должны двигаться. Может быть, мы туда и не дойдем. Может быть, туда доходили единицы из миллионов православных. Но направление должно быть задано правильно. Мы должны двигаться именно в сторону вот такой молитвы. И чтобы внутри тебя начал молиться Бог вместе с тобой, вернее, даже не вместе с тобой, а как часть тебя. Направление молитвы должно измениться из движения вовне в движение внутрь. Святые отцы молились внутрь своего сердца, направляли действия молитвы. Вместе с произношением молитвы «Иисусе, Иисусе Христе, помилуй меня», это имя направлялось внутрь твоего сердца. Так же, как причастие, святые дары наполняют нас изнутри. Священник держит их в руках перед престолом, берет в рот и проглатывает. Они становятся и физиологически, и духовно. Вдруг они становятся частью тебя. Это вот маленькое обожение. Ты становишься отчасти Богом, потому что внутри тебя, ведь причастие — это не как бы тело и кровь, а причастие — это тело и кровь во всей полноте. И то есть внутри тебя находится Бог. Также, когда мы тесним в свое сердце молитвы «Господи Иисусе, Иисусе Христе, помилуй меня», мы тесним имя, которое тоже связано с самим Христом. Мы тесним, наполняем сосуд своего сердца, мы наполняем. Как сосуд сердца можно наполнять хульными словами, похабными, хульными мыслями, и сосуд наполняется, сердце буквально, фактически наполняется. Кто-то может сказать, слово же не имеет материальной формы, но слово имеет другую форму, метафизическую, духовную, и оно, скверное слово, наполняет сосуд нашего сердца. А православная традиция молитвы — это наполнение сосуда нашего сердца Христом. Мы постоянно тесним свое сердце: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня! Господи Иисусе Христе, помилуй меня!» Мы это делаем целый день, мы это делаем всю неделю, мы это делаем годами, всю жизнь. У меня, знаете, на Афоне был интересный случай. У меня друг-монах, когда прибыл на Афон, он попросился в общину греческого старца, которому было 96 лет. С ним жили два послушника, и он упросил взять себя третьим. И он говорит: первое время я не мог понять, где у нас работает генератор. День и ночь, ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба, вот этот генератор. И вдруг на третий день я только понял, что это не генератор, это старец своим старческим баском. День и ночь говорит: «Кири Иисусе Христе лесен, Кири Иисусе Христе лесен». И он говорит: я как наивный мальчик подошел: «Герон, да как вы так можете? Я слышу вас день и ночь, вы произносите имя Божие непрестанно». И он ему ответил, говорит: «Знаешь, сынок, я здесь живу 60 лет, и за 60 лет эта привычка стала моей второй натурой. Я уже настолько к ней прикипел, она вошла в мое естество, я уже не могу ее произносить. Я даже если отвлекусь, она все равно ко мне возвращается. Это стало моей доброй привычкой, во-первых. А во-вторых, он говорит, знаешь, как вот физиологически человек дышит воздухом, так душа, когда реанимируется от духовной смерти и оживляется, она начинает дышать молитвой. каждая молитва — это как вдох и выдох, вдох и выдох. И чем больше душа оживает, она дышит, дышит, раздышалась, ожила. И теперь мне, если остановить этот духовный кислород, я начну переживать состояние удушья и смерти. И поэтому даже если бы я хотел, я не могу это остановить. Молитва должна быть естественно, как дышать. И поэтому святые отцы рекомендовали не только утром, вечером, как батюшка Серафим. Утром коротенькое правило, вечером коротенькое. Он понимал, что русские люди, тем более простые крестьяне, они очень привязаны к земным заботам, они не могут целый день читать псалтирь, пребывать на богослужениях. Поэтому он им советовал целый день, что ты не делаешь, идешь, лежишь, копаешь, стираешь, доешь. Ты все время говоришь: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня, Господи». Кстати, я был свидетелем в Аризоне у старца Ефрема, вот монастырь, старец еще когда был жив, он не рекомендовал, он просил, убедительно просил всех всегда произносить вслух Иисусову молитву. И поэтому, когда переступаешь с врата обители, кого бы ты ни встретил, ты видишь, что монашествующие, послушники, все время говорят: «Кири Иисусе Христе Элейсон, Кири Иисусе Христе Элейсон». А представляете, даже год вот поговорить эту молитву, она настолько срастется с твоим не только языком. Нельзя говорить просто языком, и это не опустится в твое сердце. Вот многие говорят, это невнимательно, это не принесет плода. Ну, постоянно материться невнимательно. Но это же осквернит ваше сердце, даже если вы внимательно или невнимательно богохульствуете. Это оскверняет ваше сердце. Также и по младенчеству человек не может сразу иметь внимание такое. Но все равно, твердя даже языком устную молитву, он все равно, наполняя, его интуиция слышит, что он говорит, отдает себе отчет, что он говорит. И его сердце наполняется интуитивно именем Божьим и вслед за этим самим Христом.
Вы в своих книгах напоминаете, что проповедь евангельская начинается со слова «покайтесь». И мы бесконечно слышим и читаем о покаянии, и мы честно пытаемся хоть каким-то образом осознать, чего же, собственно говоря, нужно делать, чтобы хоть как-то сдвинуться с мертвой точки, потому что зачастую все-таки наше покаяние ближе к такому детско-ученическому варианту. Нашкодил, поди извинись. Ну, вот как-то приблизительно так. Но вы говорите о том, что здесь тоже главное следовать по выбранному направлению, и можно не дойти до поставленной цели. Так вот, какова для нас должна быть поставленная цель покаяния?
Мой любимый святой Нектарий Гинский, у него в одной из его проповедей есть, она посвящена такой теме: «Человек, познай самого себя. Прежде, нежели познать Бога, познай самого себя». Как несостоятельную личность. Поэтому аскетика начинается с того, чтобы вот провалить этот экзамен и разочароваться в самом себе, и тогда наконец-то у человека, может быть, хватит ума поискать учителя, проводника. Можно пойти в темный лес наугад и сказать: «А, Господь меня выведет». Но это даже не дерзость, это просто глупость. Наверное, 99% то, что ты просто погибнешь в этом лесу, и все. Человек, который уже блудил в этом лесу, который уже был на грани жизни и смерти, второй раз туда пойдет уже осторожно. Он будет искать проводника, он будет искать какие-то средства. Осторожность присутствует в тех, кто имел разочарование в своем опыте, в своих силах, в своей функциональности. Это хорошее, хорошее состояние, осторожность. Осторожность, она сопутствует сохранности человека. Неосторожный человек не сохранный. И поэтому покаяние – это вот как раз и есть не просто «простите, и Бог простит», и пошел делать то же самое, да. Нет, это когда человек начинает искать средства, а как мне не повторить горький опыт. И хорошо, что если у него ума хватает, сказать самому себе, слушай, ты уже наделал столько ошибок, поищи к себе проводника, поищи опытного человека, который туда уже ходил, который... В древнем Патерике есть случай, когда ученик старцу задал вопрос, кому легче вернуться, новоначальному, который пал, или опытному монаху, который тоже пал в тот же грех. И старец ему говорит, опытному легче вернуться, потому что он знает путь. Да, он пал, но он знает путь, и он пойдет этим путем. Да, он начнет все заново, но он знает направление.
Спасибо огромное за эту беседу. Настоятель храма в честь Табынской иконы Божьей Матери в селе Херсон в Оренбурге, протоиерей Сергий Баранов был сегодня с нами, гостем программы «Светлый вечер». С вами была Марина Борисова. До свидания. До новых встреч. Батюшка, спасибо вам
огромное. Да, спаси, Господи.
«Светлый вечер». На радио «Вера».